Программа создана в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Автострада. Широкая и прямая дорога для движения автомобилей.
Автострада. Программа с Анастасией Вяткиной. На 91,2 FM.
Поговорим о безопасности и психологии участников дорожного движения.
И, конечно, экспертов тоже послушаем.
Пристегните ремни и прибавьте звук.
Добрый день, дорогие слушатели. В эфире программа «Автострада». Говорим сегодня о безопасности дорожного движения. Вот в каком аспекте. Будем сегодня обсуждать предоставление услуг по переоборудованию транспортных средств и услуг по регистрации этого переоборудования транспортных средств. Будем говорить о том, какие сейчас действуют запреты на использование транспортных средств с техническими неисправностями, с внесенными в конструкцию изменениями, неоформленными в установленном порядке. В общем, будем разбираться с этой непростой технической темой. В гостях у нас сегодня Станислав Мартынов, старший госинспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД России по городу Перми. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте разбираться. На самом деле, предлагаю сразу же вот какой вопрос обсудить. Мы очень много говорим, например, о соблюдении водителями, пешеходными правил дорожного движения. Да, мы говорим, переходите дорогу на зеленый, на красный не надо ездить, на встречную полосу не надо выезжать, скорость не надо превышать. И это все понятно, как это относится к безопасности дорожного движения. Не соблюдаешь правил, вот тебе и небезопасность. А как вот эта тема влияет на безопасность дорожного движения, которую мы сегодня будем обсуждать, да, то есть переоборудование транспортных средств?
Ну, вообще, в принципе, у нас правилами дорожного движения запрещено управлять транспортным средством, в конструкции которых внесены какие-либо изменения. То есть стоит отметить, что внесение изменений в конструкцию транспортного средства – это исключение каких-либо компонентов, либо установка дополнительного оборудования, которое не предусмотрено заводом-изготовителем. И, допустим, взять тот же самый, приведем пример, установка ксенона. Ну, все мы знаем, что это такое. Для установки ксенона необходимо соблюдение определенных условий. То есть необходимо, чтобы...
Ну, мы чуть попозже об этом поговорим, на самом деле, отдельно прям про световое оборудование.
Понятно. То есть, если заводом-изготовителем предусмотрено какое-либо оборудование, его демонтировать нельзя. А также, если устанавливается какое-то дополнительное оборудование на транспортное средство, и оно заводом-изготовителем не предусмотрено, оно должно проходить определенные экспертизы на предмет соответствия конструкции именно этого транспортного средства требованиям безопасности. Потому что требований безопасности очень много к различным элементам конструкции. Они утверждены у нас различными нормативными документами, и устанавливать их просто нельзя. Некоторые элементы просто вообще нельзя устанавливать. Допустим, раньше у людей была привычка ставить, ну, так называемый кенгурятник.
Ой, да, сижу тоже про них вспоминаю.
То есть кенгурятник, установка его запрещена, если он у нас выступает за пределы бампера. Потому что это очень влияет при наезде на пешеходов. Тяжесть последствий увеличивается многократно. Если либо бампер, как правило, сейчас у него исполнение это пластик, плюс там определенный буфер смягчающий, то есть при наезде на пешехода все это разработано для того, чтобы смягчить удар и нанести минимальный вред человеку. А кенгурятник, он наоборот металлический, он увеличивает в несколько раз тяжесть последствий, то есть вплоть до летального исхода для человека, ну, это да, мгновенно происходит.
Да, в общем, как бы мы по его названию-то понимаем, да, зачем он придуман, но живем-то мы совсем не там, вообще на другой стороне земного шара, и, значит, кенгуру у нас не скачут, от них защищаться нам не надо. И вот как раз кенгурятник, почему я сидела, тоже про него думала, вот это как раз очень яркий пример, почему тема переоборудования транспортных средств, она тоже важна, она тоже влияет на безопасность дорожного движения. И любое переоборудование транспортного средства, которое не разрешено, не согласовано, то есть в какой-то опасной дорожной ситуации оно может сыграть против участников дорожного движения, нанести им травмы, либо повредить очень сильно другое транспортное средство. Поэтому все это в последние годы, значит, как сказать-то, стандартизируется, да, это можно, это нельзя. А почему нельзя, мы уже с вами поняли, да, потому что может повлиять на жизнь и здоровье других участников дорожного движения. Хорошо, ну теперь давайте тогда разбираться, а что сейчас в 2022 году является внесением изменения в конструкцию транспортного средства, которое подлежит регистрации?
Вот я еще раз хочу напомнить, что внесение изменений в конструкцию – это исключение каких-либо компонентов, либо, наоборот, установка дополнительного оборудования, mm-hmm. которое не предусмотрено конструкцией транспортного средства. Вообще, техническим регламентом Таможенного союза определено конкретно, какие можно устанавливать, какое можно устанавливать дополнительное оборудование, какое, в какие системы транспортного средства вносить изменения вообще категорически.
Да. Ну, переведем, да, на простой русский язык о том, что есть система допусков, да, то есть есть, например, марка, модель, и завод говорит о том, что мы вот автомобиль выпускаем в такой версии, да, но мы даем допуски на установку, например, вот это можно поставить, это можно поставить, это можно поставить, а вот так вот уже делать с машиной нельзя, вот это вынуть из нее нельзя, вот сюда прикрутить какую-нибудь штуку тоже нельзя. Правильно?
Да, то есть завод-изготовитель, выпуская транспортное средство на определенную категорию транспортных средств, выдает одобрение типа транспортного средства, в котором прописаны все его параметры.
Вот эти самые допуски, да?
Что да, то есть можно двигатель, какой можно ставить, uh-huh. максимальная длина, ширина, вес, то есть максимальная нагрузка, может ли, не может использоваться с фаркопом. То есть это тоже вот, если завод-изготовитель предусматривает буксировку прицепа, то тогда установка фаркопа на данное транспортное средство не будет являться переоборудованием. То есть нет необходимости обращаться в ГИБДД для получения этой государственной услуги.
Ставь себе фаркоп, да, и вози прицепы.
Да, все верно. А если, допустим, завод-изготовитель не предусматривает, то тогда необходимо получить разрешение пройти все эти этапы по переоборудованию и уже выяснить, возможно ли, потому что специальная лаборатория будет рассчитывать уже под конкретное транспортное средство, может ли оно буксировать прицеп. Угу. И какой максимальной массой вообще может он его буксировать? Да.
Ну, мы подсказку дадим ведь нашим слушателям о том, что фаркоп – это же очень сейчас популярная опция, потому что на прицепах все время хочется что-то возить, да, то лодки, то там какие-нибудь зимние экстремальную технику, кто-то там коней возит в фургонах, фермеры. Да, дачники постоянно что-то возят, фермеры постоянно что-то возят. И здесь, в принципе, подсказка-то очень простая. Если автомобиль класса внедорожник, да, кроссовер, там по умолчанию можно.
Нет.
Нет?
Нет.
Вот уже сейчас
нет. Не все кроссоверы, сейчас даже вот эти вот новые, которые китайские транспортные средства, есть некоторые, у них буксировка не предусмотрена прицепом. Угу. Поэтому нужно смотреть.
Ну, там влияет ведь и крепость кузова, и мощность двигателя, тяговые возможности двигателя. А двигатели там ставятся не очень сильные, поэтому, возможно, и поэтому тоже запрещено. Но вот опять же, смотрите, да, как разворачивается история. Нельзя внести, например, вот такое-то переоборудование, да, это связано с конструкцией автомобиля. Если вы на там маломощный какой-то автомобиль поставите фаркоп, то, в общем, никуда вы далеко не уедете. Тоже может сказаться на, либо на вашей безопасности, либо на, в какой-то дорожной ситуации, предположим, двигателя просто не хватит, чтобы вытянуть всю вашу конструкцию, которую вы нагородили. Ну и, скажем так, вовремя не повернуть, вовремя не завершить маневр. Так?
Да, конечно.
Угу, хорошо. С фаркопом мы разобрались. На самом деле, чтобы понять, можно ли вам поставить фаркоп, значит, вот вы машину покупаете, особенно если новую, прям сразу же в честные голубые глаза продавца заглядываете и спрашиваете. Вы мне точно скажите, можно ли на это транспортное средство поставить фаркоп? Мне очень нужно. Вот я думаю, что эти ребята точно знают, можно или не можно.
В принципе, да, скорее всего, продавец, который именно продает транспортное средство, ну, мы имеем в виду салон, потому что сейчас с рук-то человек может и не знать об этом. Именно салон, у него в любом случае одобрение этого типа транспортного средства есть. Угу. То есть он в любом случае знает, можно или нельзя.
Да, а если мы покупаем подержанный автомобиль, и на нем уже фаркоп, вот как, например, такому покупателю понять, вот может на этом автомобиле быть установлен фаркоп или не может? Ну, к примеру, я не знаю, если человек покупает, ну, например, подержанный какой-нибудь RAV4, там, поколение 2-го, 3-го, на нем стоит фаркоп, вот тут можно даже не задумываться, можно. Вот. А если какой-нибудь другой автомобиль, на нем стоит фаркоп?
Ну, на самом деле, общей базы для просмотра вот именно этих одобрений типов транспортного средства нет. Можно обратиться к дилеру, mm-hmm. опять же, узнать, либо обратиться в подразделение ГИБДД, Там штрафовать точно сразу же никто не будет, если человек придет с вопросом, а
если
объяснят,
есть сомнения, да?
То есть необходимо ли вообще вносить изменения в конструкцию, либо, возможно, не убирать его и так поставить на учет, либо обратиться в лабораторию, которая занимается именно переоборудованием. Они также скажут, есть ли необходимость вообще получать разрешение и вносить изменения в конструкцию.
Мне кажется, есть еще два средства, еще более простых и более доступных, да, то есть если сомневаетесь, можно или не можно, машина-то уже с фаркопом, а вы сомневаетесь, как бы можно с ним ездить, или, предположим, можно, но надо зарегистрировать, или совсем не можно, да, ну, есть, конечно, интернет, да, и там можно спросить на всяких специфических форумах, и даже, в принципе, уже поисковики умеют находить быстрый ответ на просто сформулированный вопрос. Пишите «марка, модель», там, можно ли установить фаркоп? И вот просто в первых там, 5 вариантах выдачи вам просто куча информации придет, и все будет разложено и объяснено.
Информация там может двоякая быть.
Да, ну или можете, например, если машинка сильно старая, можете, например, еще год дописать, да, чтобы вам более свежие варианты. Ну и у каждой машины есть инструкция по эксплуатации. Там вообще просто очень сакральные знания о машине-то написаны. Ну, просто многие игнорируют ее, не читают. Там тоже, кстати, про установку фаркопов, ну, очень во многих инструкциях пишется о том, что да, можно вот так вот, или нет, нельзя.
Вот мы с вами разговаривали про одобрение типа транспортного средства. Mm-hmm. Вся основная техническая документация, которая отражена в одобрении, она аналогично дублируется именно вот в этом в книжке по технической эксплуатации этого транспортного средства, конкретно уже. Там можно тоже подчеркнуть эту информацию.
Поэтому она как-то ближе к рукам лежит, и она понятнее написана для среднестатистического пользователя. Хорошо, тогда вернемся еще к вопросу, да, что является внесением изменений в конструкцию транспортного средства. Это изменение обязательно нужно, оно обязательно подлежит регистрации. С фаркопом разобрались, да, самая такая пользовательская история. А есть ли какие-то нюансы, о которых должны знать наши слушатели, если они вдруг... Какие самые популярные вообще сейчас изменения в конструкцию?
Ну, вообще, самое популярное у нас изменение в конструкции — это, естественно, установка газобаллонного оборудования. То есть она массовая, люди стремятся к экономии, соответственно, они пытаются удешевить затраты на ГСМ.
Но это выгодно, это в два раза дешевле тебе путь обходится.
Ну,
не считая установки, конечно.
Ну, сейчас, да, газ не так дорого стоит, как бензин, соответственно, это в любом случае дешевле. Ну, какие еще? Кто-то газель переоборудует из тентованной в рефрижератор, допустим, чтобы можно было зимой возить продукты, чтобы не заморозить летом, чтобы охлаждать. То есть, ну, такие в основном переоборудования больше для хозяйственной деятельности. Установка гидроманипуляторов на транспортные средства. Но тут только нужно смотреть, чтобы завод-изготовитель предусмотрел, что на конкретную модель возможна установка именно вот кранового вот этого оборудования, тогда только возможно его установить. А так все, что угодно, люди обращаются, если это возможно, оформляются документы и производится переоборудование.
Хорошо, ну давайте тогда поговорим про нюансы установки газобаллонного оборудования. Тоже важно, и машин, ну правда, сейчас много с газобаллонным оборудованием ездит. Что важно помнить человеку, который решил перевести свою машину на газ? Что нужно согласовать, какие изменения в конструкцию, как это сделать?
Ну, вообще, человеку нужно пройти, так скажем, два этапа, ну, именно по госуслуге по переоборудованию, но я бы вообще три этапа назвал в этом процессе. То есть, в первую очередь, собственник транспортного средства должен получить разрешение в ГИБДД, которое дает ему согласие на именно на внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Перед этим он в лаборатории, в аккредитованной, получает заключение о возможности именно внесения в конструкцию его транспортного средства изменений по установке ГБО. Вот. После этого обращается в ГИБДД с этими с комплектом документов, с заявлением, получает разрешение, либо отказ в предоставлении госуслуги. Допустим, вот бывает часто, купят транспортное средство, не поставят сразу же на учет, начинают затягивать процесс, и предыдущий собственник, допустим, снимает машину с учета, и пока собственник не поставит на учет, то есть узаканивать вообще внесение изменений в конструкцию транспортного средства возможно только когда транспортное средство состоит на государственном учете. Угу. Только в этом случае.
Угу. Хорошо. Ну, мы продолжаем ставить, значит, газобаллонное оборудование, разбираться, как это делать. То есть сначала нужно получить разрешение. А как же быть, например, если человек купил машину, даже сколько-то времени на ней поездил, неважно, она там подержанная, новая была куплена, и потом понял, что, хочется, наверное, поэкономить, выбрал хорошую станцию по установке газобаллонного оборудования и сразу же приехал туда. Говорит, ребята, хочу ездить на газу. Что будет происходить?
То есть мы возвращаемся к первому этапу. Водитель, так как правило, все центры, которые по газобаллонному оборудованию, они сотрудничают с лабораториями, они его направляют в лабораторию, и уже лаборатория дает ему заключение о возможности. Владелец транспортного средства обращается в подразделение ГИБДД, угу. Получает разрешение. То есть у него все хорошо, машина на учете, заключение лаборатории ему говорит, что все возможно. Заключение проверяется по определенным базам. Все хорошо, выдается разрешение. После этого он приезжает в сервис, uh-huh. в аккредитованный, uh-huh. который имеет сертификаты именно на установку оборудования газобаллонного. Uh-huh. Устанавливают его. После установки ему выдают документы, он проходит технический осмотр, то есть, и после этого получает протокол о соответствии, протокол проверки, что его транспортное средство соответствует требованиям безопасности. И вот с этими документами, оплатив государственную пошлину, обращается в подразделение ГИБДД, в любое, то есть, неважно в какое, и просит, чтобы ему выдали свидетельство о соответствии mm-hmm. конструкции транспортного средства требованиям безопасности.
В общем, путь не самый быстрый, но вполне реальный. И сегодня мы поговорим еще про другие изменения в конструкцию и чуть-чуть еще тему газобаллонного оборудования обсудим.
До свидания.
Продолжаем разговор в рамках программы «Автострада». Напомню, говорим сегодня про переоборудование транспортных средств. А в гостях у нас Станислав Мартынов, старший госинспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Перми. Остановились на теме газобаллонного оборудования, рассказали все, значит, этапы, которые нужно пройти. И отдельно еще хочется напомнить про тот самый этап регистрации уже всего установленного в госавтоинспекции. Станислав, давайте еще раз нашим слушателям проговорим коротко и ясно, чтобы они запомнили.
После, получается, того, как владелец транспортного средства получил свидетельство о соответствии его конструкции его транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности, ему необходимо в течение 10 дней обратиться в регистрационное подразделение для внесения изменений в регистрационные документы, чтобы ему внесли в свидетельство о регистрации, а также в базу, что у него внесены изменения. То есть процедура, в принципе, стандартная. То есть необходимо либо лично обратиться, либо через госуслуги записаться, выбрав там именно внесение изменений в регистрационные документы, в назначенное время подъехать, пройти осмотр транспортного средства, где инспектор все проверит, и подать документы в окошечке, естественно, предварительно оплатив госпошлину, и уже получить новое свидетельство о регистрации, в котором будет прописано, что у человека на транспортном средстве конкретно какие изменения внесены.
Угу. И все получится.
Все получится.
А есть ли разница по процедуре? Потому что газобаллонное оборудование, как мы знаем, есть на пропане работает, есть на метане работает. Есть ли разница для всех этих оформительских вещей?
Разницы вообще существенно никакой нет. То есть любой газ, он оформляется одинаково, что это будет метан, пропан, без разницы вообще.
Угу. А иногда наших слушателей мы призываем к тому, что если уж они решились на установку газобаллонного оборудования, оно сейчас современное, вроде как говорят, безопасное, то все-таки пользоваться услугами хороших сервисных центров по переоборудованию, уже зарекомендовавших себя в Перми, то есть эти названия, они на самом деле на слуху у автомобилистов. И вот здесь предлагаю напомнить, почему важно выбирать специалистов в этом, почему нельзя ставить газобаллонное оборудование где-то в гараже у дяди Васи.
Ну, у этих специализированных сервисных центров, помимо того, что имеются сертифицированные именно оборудование, мастера, которые обучены устанавливать, помимо этого еще у них есть оборудование именно для проверки, опрессовки всего этого оборудования, потому что газ, установленный в гараже, возможные утечки, они могут быть и не сразу, могут через 1000 километров, через 5000 километров обнаружиться, и это может привести к плачевным последствиям, потому что все мы знаем, в интернете много роликов гуляет, как транспортные средства просто взрываются, и это все на самом деле происходит именно от некачественной установки и от несвоевременной проверки именно этого оборудования, потому что газобаллонное оборудование подлежит периодической проверке, указанной именно в документации завода-изготовителя этого оборудования, и газовый баллон должен проверяться в зависимости от формы баллона, то есть там один раз в 2 года, другой раз в 3 года. Это все нужно делать, проверять, и на этом не экономить, деньги на самом деле небольшие, но мы, во-первых, возвращаемся к безопасности, и это наша безопасность, мы перевозим близких наших в наших транспортных средствах, поэтому необходимо проверять этим, не пренебрегать и проводить проверку в соответствии с требованиями завода-изготовителя.
Угу. Согласна и поддерживаю. А еще мы сегодня хотели поговорить про установку светового оборудования, тоже считается переоборудованием транспортных средств. Ну, наверное, будем говорить большей части про изменения самих лампочек, да, в фарах, да, про тот самый ксенон. Будем обсуждать, как это делается и как это делать правильно. Остановились на теме, если вносите изменения в световое оборудование автомобиля. Станислав, что сейчас считается вот этими изменениями?
Ну, вообще, в техническом регламенте Таможенного союза, который у нас регулирует именно все изменения в конструкцию, как вообще, какое транспортное средство, какие требования предъявляются, там четко прописано, что в фары, то есть вот именно мы сейчас с вами задавали вопрос по ксенону, но не только ксенон у нас многие ставят, это также еще и светодиодные лампочки, сейчас очень популярны, их устанавливают. И они, их установка возможна только в фары, во-первых, которые предусматривают установку именно в эти фары, именно этих источников света, а также необходимо еще, чтобы была автоматическая корректировка и фароочистка, то есть омыватели должны стоять, либо каким-то другим образом должны происходить именно эта фароочистка. То есть если световой поток выдается более 2000 люменов, это даже некоторые галогеновые источники света выдают такой свет, то необходимо уже, чтобы именно была автоматическая корректировка и очистка фар.
Давайте напомним нашим слушателям, почему это важно, да? Потому что некоторые автомобилисты считают, я поставился лампочки, мне светло, на остальных плевать.
Ну, на самом деле понятно, что человеку хочется, чтобы больше светило, больше видеть, но при этом некоторые забывают и о других участниках дорожного движения. При движении в темное время суток, вот если, допустим, у нас автоматическая корректировка фар отсутствует, то есть при посадке пассажиров в транспортное средство, соответственно, уровень света, уровень пучка именно, он поднимается вверх, и если автоматической корректировки не происходит, либо фара немножко загрязняется, то пучок света расходится в разные стороны, и в том числе вверх, и уже попадает и слепит встречные транспортные средства, либо в попутно идущие транспортные средства сзади тоже ослепляет, и это приводит к плачевным последствиям, то есть человека ослепляет, он уже не понимает, что происходит, и может также произойти дорожно-транспортное происшествие. Это нужно учитывать и устанавливать именно предусмотренные конструкции транспортного средства источники света и смотреть конкретно, какой пучок света он выдает, чтобы не только о себе думать, но и думать о других участниках дорожного движения, что я думаю, каждый ощущал на себе, когда навстречу едет.
Ну, хочется догнать и отшлепать таких любителей, которым светло. вам светло, остальных ослепляет. Да, хорошо, еще вносят изменения в конструкцию транспортного средства любители внедорожных развлечений, и периодически что-то там у них тоже происходит, и за несколько лет автомобиль вообще перестает напоминать самого себя на старте этого проекта. Давайте пару слов тоже про нюансы установки внедорожного оборудования. Скажем, что можно, что нельзя, что нужно регистрировать.
Ну, на самом деле, практически все регистрировать нужно. Есть определенные требования. Вообще, много сейчас нельзя. То есть, если транспортное средство подготавливается именно для участия в каких-то гонках, чтобы именно усилить свои внедорожные характеристики, внедорожные качества, как правило, эти транспортные средства не ставятся на регистрационный учет. Они не ездят по дорогам общего пользования, а используются только на треках. То есть, да, возможно, установка какой-то грязезащитной резины, ну и дальше это уже является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, потому что диаметр колеса уже будет выходить за пределы установленные именно с заводом-изготовителем. Различные шноркели, чтобы двигаться по лужам, допустим, там багажники и тому подобное, все уже регистрируется. Двигатель некоторые пытаются усилить, увеличить мощность. Тут тоже действуют определенные ограничения. То есть нельзя, если у нас, допустим, транспортное средство номинально имеет двигатель 70 лошадиных сил, нельзя туда поставить двигатель 200 лошадиных сил, потому что завод-изготовитель предусматривает и разрабатывает именно всю конструкцию, и тормоза, и все движущиеся элементы, то есть под эту мощность. То есть представляете, да, если тормоза предусмотрены, если машина там едет, разгоняется за 10 секунд, там, за 15 до 100 км в час, либо за 4 секунды, которая там до 200 разгонится, а затормозить она уже не сможет, потому что у нее тормоза не предусмотрены для того, чтобы вообще остановиться.
А вот, например, популярно у немецких и чешских машин чипование двигателя. Там у них конструкция самого транспортного средства допускает повышение мощности двигателя, скажем так. Двигателю немножечко разрешают быть собой, ну, скажем так, тормоза и все остальные вещи там нормально работают с прочипованными двигателями. Как здесь быть? Нужно ли вот это идти регистрировать?
Нет, это лишь получается... Как сказать, завод-изготовитель изначально предусматривает мощность такого транспортного средства, так скажем, повышает, но под определенные требования именно нашего законодательства, что касаемо углекислого газа, что касаемо именно... Многие же именно лошадиные силы уменьшают под налоговую базу. То есть именно только поэтому, если транспортное средство предусматривает именно, что и то оно же в документах-то ведь номинально остается таким же, мы же не можем определить и замерить, сколько конкретно лошадиных сил выдает. Это прошивают, это понятно, законодательством это никак не запрещено, поэтому делают, но там именно мощностью этого двигателя уже это предусмотрено. Они же двигатель не меняют. И конструктив транспортного средства они никаких изменений не вносят.
То есть, значит, тут не надо идти регистрировать. Нет, вот мы подкрадываемся к самому главному вопросу. А как можно использовать портал госуслуги для, собственно говоря, легализации вот этих всех таких вещей? Да, мы уже умеем им пользоваться. Уже госуслуги себе даже на телефон многие поставили, да, и там уже активно меняют паспорта и... всеми другими возможностями пользуются. Можем ли мы применить госуслуги в том числе для вот этих всех нормативных вещей, да, для регистрации переоборудования транспортных средств?
Ну, вообще, государственная услуга по получению разрешения либо по получению свидетельства о соответствии конструкции транспортного средства, она является неэлектронной. То есть, возможно, обращение в подразделение ГИБДД либо лично, либо обратиться по телефону, ну, допустим, для города Перми, это у нас телефончик 246-73-79. Вас там запишут на определенное время, удобное для человека подъехать и получить государственную услугу. Через сайт госуслуг обратиться нельзя, получается.
То есть даже на как бы не записаться?
Не записаться.
Вот именно по этим вопросам переоборудования транспортных средств, госуслуги, не записаться, потому что, в общем, давайте еще раз просто телефон напомним.
Еще раз телефон 246-73-79.
Вот, если у вас переоборудование транспортного средства, то только звонить, только приходить ногами, потому что и документов там будет обычно много, ну и осмотр нужно вас провести. Собственно говоря, вот и разобрались с этой темой, не самой легкой, но, в общем-то, я думаю, что стало понятнее. Станислав, спасибо вам большое за ответы.
Вам спасибо.
А напомню, в гостях у программы «Автострада» был Станислав Мартынов, старший госинспектор безопасности дорожного движения отдела ГИБДД по городу Перми. У микрофона работала Анастасия Вяткина, за звукорежиссерским пультом Михаил Пьянков. До новых встреч.
До свидания.